Добрый день, уважаемые радиослушатели Иркутского радиоканала. В эфире передача «Дневник депутата». Подходят к концу депутатские каникулы, которые длились 2 летних месяца. И очередная думская неделя пройдет в конце сентября. Как народные избранники работали в период летних каникул? Какие мероприятия проводили? Об этом и многом другом мы будем вновь рассказывать в наших программах. Я с удовольствием представляю вам гостя нашей передачи сегодня. Это Алексей Вячеславович Савельев, заместитель председателя Думы города Иркутска, депутат по 7-му избирательному округу, член комиссии по вопросам транспорта, связи и охраны окружающей среды. Алексей Вячеславович работает директором энергозавода, главным энергетиком ПАО «Яковлев», то есть Иркутского авиационного завода. Добавлю, что 16 лет депутатский стаж в Думе города Иркутска Алексея Вячеславовича, и он, конечно же, вам хорошо знаком. Алексей Вячеславович, добрый день.
Добрый день.
Рада новой встрече с вами.
Взаимно.
Иркутск – второй большой динамично развивающийся микрорайон. И история его возникновения связана, конечно же, с появлением Иркутского авиазавода. На округе вы работаете номер 7-1, а всего в микрорайоне 3 депутата, верно?
3 депутата,
да?
Верно.
Угу. Ну и работа на округе, как всегда, строится, конечно же, в плановом режиме. Вы об этом неоднократно говорили. И тем не менее, каково текущее состояние дел на округе с вашей точки зрения? Что было запланировано сделать и что сделано?
Спасибо за вопрос, но я бы хотел начать немножечко с другого. Действительно, 16 лет уже опыт. Однако вот после Дума, в которой мы сейчас работаем, и где избрались 2 моих коллеги, тоже работники Иркутского авиационного завода, это по 8-му избирательному округу Бекимиров Артур Амирович и по 9-му Кудеев Павел Владимирович. Вот эта вот дружная команда, команда авиазавода, как мы ее называем, она позволяет решать многие вопросы и подхватывать друг друга во многих совещаниях, проблемах. То есть я, как главный энергетик, решаю вопросы энергетики по округу и по заводу. Павел Владимирович Кудеев, как руководитель управляющей компании крупнейшего во втором Иркутске, закрывает вопросы ЖКХ. Ну а Бектимиров Артур Амирович, как главный строитель завода, он курирует все вопросы строительства не только по своему округу, но в целом по второму Иркутску.
То
такая
есть
командная
вы не делите,
работа,
да.
Она позволяет нам действительно работать более слаженно и более качественно.
То есть вы не делите, это мой округ, это твой круг вопросов, это ваш?
Конечно, есть индивидуальные вопросы с конкретными избирателями, но в целом вот вопросы строительства,
развития,
это общие вопросы, которые мы решаем втроем.
Угу.
Ну вот, отвечая на ваш вопрос по своему округу, действительно, округ меняется, и жители это тоже отмечают. Ежегодно мы стараемся уделять внимание и ремонту дорог, и строительству новых дорог, и ремонту общеобразовательных учреждений, и благоустройству округа. И вот конкретно в этом году у нас запланировано ряд мероприятий, если мы говорим про мой округ номер 7. В частности, это были выделены средства из депутатского фонда для 2 детских садов по 2,5 миллиона рублей, для того, чтобы они смогли провести, каждый руководитель данного учреждения сам выбирал объем работ, то есть кто-то окна меняет, кто-то ремонтирует входную группу, где-то приобретение небольшого объема оборудования на данную сумму. Это вот то, что из депутатского фонда было выделено для детского сада 161 и для детского сада 90. Кроме того, мы запланировали установку спортивной площадки на территории, которая называется «Воинская площадка». Это такой район, который...
Это для ребят спортивная?
Конечно, для ребят, да. Под эгидой ГСНЦ мы ставим там комплексную спортивную площадку с кольцами, с сетками, с воротами. Там район такой, что он со всех сторон окружен железнодорожными путями, угу. И ребятам для того, чтобы пойти и как-то свою активность подростковую выплеснуть, необходимо пересекать достаточно оживленные вот эти вот железнодорожные магистрали. И, к сожалению,
да?
Были и трагические случаи, поэтому мы решили вот именно на территории этого небольшого райончика сделать комплексно. Причем, я повторюсь, это под эгидой ГСМЦ, то есть это означает не просто, что там будет площадка, и дети будут сами по себе, но в том числе и предусматривается работа тренеров с этими детьми, угу. с тем, чтобы это было вот такой
что
организованный
такое
досуг. Городской спортивно-методический центр. Кроме этого, если мы говорим про дороги частного сектора, есть у нас такая программа, мы в этом году уже заасфальтировали улицу Просвещения от, на участке от Красного пути до Почтамской и небольшой участок улицы Таманской. Кроме того, по инвестиционной программе сетевой компании «Иркут» в этом году приступили к первому этапу строительства сетей питьевого водопровода в частном секторе. Уже работы ведутся, и в этом году первый этап работы от улицы Новаторов до дома 38 по улице Полтавской мы проложим водопровод, с тем, чтобы жители уже впоследствии имели возможность к нему подключиться, поскольку на сегодня вот в этом районе есть две проблемы. Первое, то, что жители вынуждены с ведрами, с бочками, с
бидонами. Да, к сожалению, частный сектор свои проблемы.
Да, ходить на улицу Красный путь. Во-первых, это неудобно и некомфортно для жителей, ну и все-таки 21 век. А вторая проблема – это то, что в таком большом массиве частного сектора отсутствуют пожарные гидранты. Соответственно, в плане безопасности это тоже не есть хорошо. Поэтому вот строительство вот этих сетей позволит в том числе и гидранты устроить, и людям подключиться к центральному водопроводу. Кроме этого, по программе «Безопасные качественные дороги» у нас идет капитальный ремонт улицы Мира.
Строительный сезон начался, и вы продолжаете этот ремонт?
У нас, видимо, да? Даже по улице Мира идем с большим опережением графика. У нас в целом ремонт расписан на 2 года, 2025-2026 год, но по моим прогнозам и по прогнозам подрядчика мы в октябре закончим все работы.
Есть возможность.
Есть такая возможность, да, и подрядчик очень хорошо работает в этом направлении.
Ну, кроме того, я вот в отчете смотрел, вашем, у вас были выездные совещания по вопросам развития дорог, да, ну, это в целом микрорайона с вашими коллегами, по ремонту социальных учреждений, образовательных и дошкольных, как вы уже сказали. В общем, проекты работают, а проектов же у нас несколько, и дороги комфортные.
Комфортные городские, безопасные качественные дороги, это да? Программа, она не просто городская, она федеральная, и мы в ней участвуем. И вот кроме улицы Мира, то, что я уже назвал, у нас еще 2 участка делается по этой программе. Это на округе номер 8 моего коллеги Бектимирова, это улица Курганская. Полностью капитальный ремонт данного участка дороги. И, Крымская. На округе номер 9 моего коллеги Кудеева Павла Владимировича, там идет реконструкция улицы Курганская. Это от поселка Буково в сторону Батарейной. Угу. С расширением, с асфальтированием. И вот с учетом того, что у нас завтра состоится знаковое событие открытия путепровода на Батарейной, вот эта вот дорога, соединяющая Буково с Батарейной, она позволит в том числе сделать дополнительный выезд из города Иркутска с объездом Новоленина и Новоленинской объездной, с тем, чтобы люди не стояли в пробках, те, кто едут в Мегет, в Ангарск, в микрорайон Западный. То есть это вот такая
это большая существенно
работа.
Поправит, да.
Конечно, мы на это надеемся.
Изменит ситуацию. А вот проект «Народные инициативы». Как он работает?
По народным инициативам есть несколько направлений, которые тоже могут быть реализованы за счет этого проекта.
Это с помощью уже самих жителей избирателей,
это
да?
Это сами жители инициируют, угу. и они голосуют, они сами готовят проект, что бы они хотели за счет средств данной программы реализовать. И у нас есть мероприятие, которое уже реализовано, например, в 161-м детском саду на территории открытой, где вот дети гуляют, то есть это не внутри детского сада, а на территории вокруг детского сада, там были установлены малые архитектурные формы. Это вот как раз по программе «Народные инициативы». Кроме того, в Комсомольском парке несколько лет назад мы по программе «Народные инициативы» устанавливали тренажерную площадку, и сегодня она пользуется популярностью. Если говорить, вернуться к нашим программным вещам, то вот у нас есть большая программа формирования комфортной городской среды, и мы Комсомольский парк в этом году, 4-й завершающий этап, выполняем.
Это большая заслуга, потому что с самого начала деятельности вашей вы взялись тогда за этот парк, он же был неустроенный никакой, там прошу прощения, кто только не собирался.
Сегодня это очень популярное место для жителей не только второго Иркутска, а в целом Ленинского округа. И более того, мы не только стараемся его благоустроить, но и стараемся наполнить его какими-то активностями.
Много еще там работы предстоит.
В этом году мы заканчиваем работу по ограждению входным группам, и наше муниципальное предприятие «Городская среда» уже практически завершили работу по озеленению. То есть они демонтировали старые и аварийные деревья, убрали пни. Буквально вчера они уже выполняли планировку после выкорчевки пней. То есть эта работа уже завершена. И я думаю, что дальше нам только поддерживать его и совместно с комитетом по потребительскому рынку наполнить его коммерческой составляющей, которая там минимально необходима. Это мороженое, кафе, вот такая
часть. Ну, все условия для отдыха.
Да-да-да. Угу. Но вот эти активности, про которые я говорю, они очень востребованы. Мы уже там провели несколько больших мероприятий. Например, в прошлом году мы там праздновали 90-летие Иркутского авиационного завода. Было большое количество жителей. В этом году, 1 июня, провели большое мероприятие «Счастье чистой воды», совмещенное со 105-летием округа. А завтра, вот 30 августа, мы проводим большое мероприятие федерального масштаба «Русское лето». У нас будут выступать и артисты иркутские, областные, в том числе и федеральные гости. Например, всем известная певица Виктория Дайнеко будет завтра у нас выступать. Поэтому стараемся наш комсомольский разнообразить парк для того, чтобы это было интересно. То есть это было не просто место, а в том числе это было
точка притяжения.
Именно так.
Когда окончательно, вы как думаете, парк будет завершить работу?
В этом году, в октябре месяце, по контракту заканчивается срок окончания 4-го этапа подрядчика, который делает ограждение. Но есть у нас один нюанс. Подрядчик прошлого года, который делал 3-й этап, к нему есть претензии по качеству работ. К сожалению, в добровольном порядке он не согласился исполнять, поэтому сейчас идут судебные с ним разбирательство. Я думаю, в следующем году он зайдет на устранение недоделок. А в целом, по большому счету, в этом году, в октябре месяце, мы заканчиваем все 4 этапа.
Ну, это хорошие новости, и я думаю, что жители очень довольны. Вот мы с вами говорим, ваш округ номер 7. Давайте дополним границы вашего округа, чтобы понятно было.
Все очень просто. Между улицей Мира и железной дорогой. Угу. Вот как ехали во второй Иркутск со стороны Узловой, от улицы Мира налево до железной дороги, это вот все мой округ.
Понятно. Алексей Вячеславович, ну вот вы уже начали говорить, фонд поддержки избирательных округов. Направляются средства уже туда, куда желают жители, да? Вот. И куда еще они будут направлены? Какая сумма была выделена?
Уже традиционно на протяжении 3 лет выделяется 15 миллионов рублей на каждый округ из бюджета города Иркутска. Угу. Распределение осуществляется депутатом совместно с жителями. И я вот уже часть направлений назвал. В том числе мы, опять же, совместно с моими коллегами в этом году договорились, что каждый из своего фонда поддержки своего избирательного округа выделяет определенную сумму, и мы совместно через наш муниципальное автономное учреждение «Праздник», МАО «Праздник», закупаем ель в Комсомольский парк с украшением, потому что ежегодно мы как-то старались решать этот вопрос в частном порядке. Где-то небольшую елку поставили, где-то большую, но живую, но это все деньги. А здесь мы решили купить в складчину хорошую большую ель искусственную с украшением, с тем, чтобы она каждый год занимала свое место на центральной площади Комсомольского парка, как вот это у нас в сквере Кирова происходит, как в других местах. То есть это вот и такое направление расходования средств депутатского фонда.
15 миллионов. Вроде бы сумма немалая, но, наверное, все-таки не хватает на все нужды.
Безусловно.
Да?
Огромное количество пожеланий от жителей. И есть желание всем помочь, но не всегда это подтверждено возможностями.
Но люди понимают, что не всем денег не хватает.
Безусловно, понимают.
Но
и
это самое главное.
Здесь есть еще такой нюанс, что иногда приходят активные жители, мы с ними намечаем какие-то планы, планы, и в том числе на следующий год, например, формируем какие-то мероприятия, которые могли бы реализовать, но иногда бывает так, что для того, чтобы реализовать мероприятие, требуется определенный вклад жителей, например, провести межевание территории, поставить на кадастр земельный участок придомовой. Дальше это уже работа совета дома, старшего по дому, и вот здесь иногда у нас бывают, скажем так, нюансы, когда мы запланировали средства, жители не смогли или не успели, либо не захотели по каким-то причинам провести это межевание, и нам приходится в процессе уже строительного сезона производить корректировку, перенаправлять эти средства на другие мероприятия. А это тоже чревато тем, что уже сезон в разгаре, пока отторгуешься, пока приобретешь оборудование.
Время поджимает.
Время поджимает, да.
Ну, не без этого, конечно. Хорошо, спасибо. Поговорим хотя бы коротко о делах завода. Я думаю, что всех иркутян волнует буквально этот вопрос. Стабильно ли работает завод? Какие планы по развитию? Как там с пассажирским лайнером МС-21, о котором вы неоднократно говорили? Современный лайнер. Как обстоят дела?
На сегодняшний день загрузка предприятия имеется, как по военной технике, так и по гражданской технике. Конечно же, я не могу многие вещи говорить по объемам конкретно производимых, но, тем не менее, загрузка есть и там, и там. Кроме того, уже несколько лет у нас существует такое направление, как капитальный ремонт военной техники, которая приходит к нам после того, как она в войсковых частях налетала определенное количество часов, она возвращается к нам для капитального ремонта. Мы ее разбираем, дефектуем все детали, полностью восстанавливаем и снова отправляем в воинские части. Если говорить про текущее состояние, то все мы надеемся, что в 2026 году, к концу года, мы получим сертификат летного типа на самолет МС-21, с тем, чтобы можно было уже наконец-то начать коммерческие поставки, которые действительно подзатянулись.
Но здесь... Ну, думали намного раньше как-то, не получается, что-то есть проблемы, не без этого.
Здесь же все объективно, то есть когда данный самолет изначально проектировался, он проектировался с учетом импортных комплектующих.
Да-да.
А после того, как были введены санкции, нам и нашим поставщикам пришлось срочно выполнять и НИОКР, и различные исследовательские работы с тем, чтобы заменить материалы, полностью спроектировать новые системы. Каждая новая система – это внесение изменений в конструкцию самолета, соответственно, с последующим переделкой каких-то узлов, деталей и полностью прохождением заново всей сертификации. И вот в апреле 2025 года мы подняли в воздух частично импортозамещенный самолет, в котором пока еще было три системы импортных – это гидравлика, тормоза. До конца сентября 2025 года, то есть вот буквально в течение месяца, мы должны будем поднять в воздух полностью импортозамещенный самолет.
Ожидаете.
Да, и, соответственно, вот этот полностью импортозамещенный, он будет участвовать в сертификационных испытаниях, и будем получать уже сертификат типа самолет на самолет полностью импортозамещенный, то есть полностью из российских комплектующих, и именно он потом пойдет в серию.
Ну и при этом надо сохранить темпы развития военной техники, как вы говорили, семейство СУ и ЯК, да?
Да, да. Заказы есть, спрос на эту технику есть, соответственно, мы работаем.
Надо делать. Вот как численность у штата на заводе?
Ну, на сегодняшний день численность несколько подсокращается и...
Оптимизируется?
Это объективные вещи. То есть мы стараемся также в условиях текущей экономической ситуации оптимизировать какие-то свои затраты и, соответственно, уровень накладных расходов, которые в итоге ложатся на стоимость самолета. И на сегодняшний день проводится волна оптимизации. При этом численность производственных рабочих, то есть те, кто стоят у станка, крутят гайки, она не сокращается. Это только если какая-то естественная убыль, кто-то уволился на пенсию и так далее, но вместо них мы стараемся набирать новых. А оптимизация коснулась ИТР-овского персонала и АУП, административно-управленческого персонала. Соответственно, вот здесь каждое подразделение смотрит внутренние скрытые возможности и где-то перераспределяются функции, где-то вводятся какие-то новые системы, которые позволяют высвободить рабочих, и вот в этой части оптимизация происходит. И я думаю, что мы вот эту вот оптимизацию закончим вторую волну в ноябре месяце этого года. Дальше на следующем году нас ждет еще третья волна оптимизации, опять же, связанная с оздоровлением нашего предприятия и с повышением экономической эффективности. Угу. То есть это не связано с тем, что мы сокращаемся из-за того, что у нас нет объемов. Это вот именно оптимизация с целью повысить свою экономическую эффективность.
Но, словом, предприятие не стоит на месте, развивается.
Предприятие развивается достаточно серьезными темпами, и под дальнейший выход на серийное производство МС-21, и корпуса строятся, и станки приобретаются, и большой объем вспомогательного производства. Вот, например, по моей кафедре, я как главный энергетик, я провожу сейчас работы по реконструкции главной понизительной подстанции, то есть все новое производство, оно уже требует запитки по электроэнергии, а существующего оборудования, по моей части, его уже не хватает.
Ну, конечно, чтобы завод развивался, нужны хорошие условия и труд, да, и жизни. И поэтому запланировано, вы как рассказывали, еще строительство и детских садов, и школ, и других социальных учреждений, да?
Да, это еще одно направление, поскольку мы неразрывно связаны с Иркутском-2, то Иркутский авиационный завод, он не остается в стороне от проблем второго Иркутска, поселка авиастроителей. И здесь у нас совместно с городом, совместно с областью подписано трехстороннее соглашение. Оно было подписано на Восточном экономическом форуме 2 года назад, которое предусматривает обязательства со стороны города, со стороны области и со стороны корпорации Яковлев.
Все обязательства прописаны,
все,
да?
Все прописано. Это достаточно такой объемный документ, где говорится со стороны корпорации Яковлев создание рабочих мест, со стороны города, это строительство социальных объектов, развитие инфраструктуры дорожной, со стороны области это помощь в развитии предприятия в виде льгот по налоговым отчислениям и прочее. Это достаточно такой серьезный и обширный документ, где каждый из подписантов взял на себя определенные обязательства, и сегодня эти обязательства выполняются.
Они на контроле, конечно, держатся. Ну, хорошо. Вот на территории микрорайона я читала, что возводятся 4 новых жилых комплекса по генплану, да?
Да.
Существует генплан. Вот какие проблемы в связи с этим предстоит решить?
Ну, первое, то, что я уже обозначил, это транспортная инфраструктура, поскольку дополнительно новые жители будут появляться во втором Иркутске, это будет,
да, да,
и нагрузка на дороги, на транспорт, поэтому в том числе и в том соглашении, о котором я говорил, трехстороннем, прописаны и вопросы расшивки и этих направлений. Мы, например, планируем приступить к проектированию дополнительного выезда из второго Иркутска в Новоленина с переходом через железную дорогу в створе улицы Новаторов. Также этим соглашением было предусмотрено увеличение количества автобусов на рейсовых маршрутах, те, которые ходят во второй Иркутск, это уже выполняется со стороны города, и практически ни один район города Иркутска, пускай это не звучит обидно для жителей других районов, не получил такого количества новых автобусов вот из тех пришедших, которые Иркутск-Автотранс закупил за последнее время. И, конечно же, вопросы, связанные с новым жилищным строительством, это вопросы социального обеспечения, поскольку надо будет и детей в школу водить, и в детские сады. И, опять же, по моему профессиональному направлению, это вопросы инфраструктуры, строительства.
А сколько школ, сколько детских садов в целом микрорайоне на территории вашего округа?
На территории моего округа 3 детских сада и 2 школы.
Угу.
В целом на территории округа порядка 11 детских садов и 7 школ.
Не хватает все равно, наверное.
По детским садам на сегодняшний день вопросы закрыты, с учетом того, что у нас в 90-м, 45-м в детском саду были построены дополнительные корпуса с увеличением количества мест для ребятишек. В прошлом году мы закончили реконструкцию детского сада номер 10, который практически был полностью перестроен, только стены остались. И 34-й детский сад также был введен в строй в позапрошлом году, и поэтому вопросов по дошкольному места в дошкольных учреждениях на сегодняшний день нет. По школам вопросы остаются, поскольку есть и по существующим школам, они где-то старые, где-то требуют ремонта.
Ну, завтра буквально уже, послезавтра, 1 сентября, да. Как там, какие проблемы? Все ли сядут за парты?
За парты все сядут все. Те вопросы по школам, которые были запланированы на летний период, они закрыты. Например, та же гимназия номер 3 была выполнен ремонт пищеблока, достаточно такой большой и объемный проект. 12-я, 34-я школа, интернат. Они все свои работы, которые они планировали к 1 сентябрю завершить, они закончат. А если опять же повернуться к вопросам перспективы, то у нас в перспективе расширение интерната номер 13. И на сегодняшний день администрация работает над проектированием. И в 2024 году было принято решение об объединении школы 34, станции юных натуралистов и детского сада номер 2 в одно образовательное учреждение «Крылья» с таким красивым названием. И в перспективе будет выполнено проектирование и строительство нового здания для вот этого образовательного центра, где ребята уже будут полностью от детского сада и до выпуска обучаться, и в том числе на станции юных натуралистов познавать какие-то дополнительные предметы в виде каких-то приусадебных работ и так далее. То есть это такое интересное направление.
Ну, я знаю, что вы не обходите стороной праздничные мероприятия, всегда проводятся. Вот к 1 сентября ребятишкам что готовите?
Мы уже провели два мероприятия. Во-первых, для ребятишек из семей бойцов, те, которые сегодня участвуют в специальной военной операции, мы подготовили портфели к школе детскому.
Замечательно.
Мы их собрали, провели им экскурсию в музей Иркутского авиационного завода, вручили вот такие подарки, они оказались все довольны очень, им понравилось.
Угу.
Вчера, 28 числа, мы провели подобную встречу, вручали также портфели для ребятишек из семей многодетных. Причем не просто так, мы пообщались, чаепитие устроили, чай попили. Познакомились с ребятами, с мамами. Мамы нам свои проблемы какие-то в этом рассказали. Ребята рассказали, с каким настроением они в школу идут. Ну, так интересно было. Тоже вот такое мероприятие. Кроме того, у нас в начале сентября, опять же, на территории Комсомольского парка пройдет еще одно мероприятие для ребятишек. 7 числа я всех приглашаю, будет достаточно такая интересная
погода,
программа. Главная погода, чтобы их подвела. Ну, как правило, показывает, ребятишкам-то на погоду они
не влияет.
Не
на
влияет
настроение, конечно.
Да, они всегда с огромным удовольствием. Поэтому
конечно.
Стараемся поддерживать.
Конечно. Алексей Вячеславович, ну, вы все время говорите действительно, что опираетесь на своих помощников, избирателей, активных жителей. Где избиратели вашего округа собираются? Они с вами как контактируют? На площадке, на каких-то, на собраниях?
Все абсолютно способы коммуникации я приветствую. Бывает, что меня приглашают на собрание управляющих компаний. Бывает, что жители просто какие-то проводят свои собрания общедомовые, приглашают представителей управляющих компаний. И если есть вопросы ко мне как к депутату, и меня приглашают, и это вот как одна из способов, один из способов взаимодействия.
Не затягивайте.
Второй вопрос – это то, что есть социальные сети, и мои помощники их ведут, соответственно, можно через социальные сети ко мне обратиться. Третий способ взаимодействия, поскольку большинство жителей так или иначе связаны с заводом, либо работают на заводе, очень часто ко мне обращаются прям работники завода, ну, можно меня найти на рабочем месте.
Ну, это хорошо, не просто ждать какого-то дня приема, а прийти...
Ну, и четвертое, это то, что я каждый вторник с 17 до 20.00 провожу прием в своей приемной. Можно обратиться, прийти и уже вот так тет-а-тет задать все вопросы, вообще, получить ответ.
Давайте адрес приемной назовем и телефон.
Адрес приемной Мира 116. Угу. Кто-то, может быть, плохо ориентируется в адресах. Это здание бывшей гостиницы «Орион», там, где сегодня располагается Совет ветеранов Иркутского авиационного завода.
Мира 116. Мира 116. И телефон, пожалуйста.
Телефон моего помощника 8-950-120-22-48.
Еще раз, пожалуйста.
Еще раз я повторю. 8-950-120-22-48. Помощника зовут Иван, к нему можно обращаться и, соответственно, также задавать вопросы, которые мне будут быстро...
В течение рабочего дня,
в течение рабочего дня можно будет мне их передавать.
Это хорошо. Вот я знаю, что у вас очень хорошо и продуктивно работает Совет ветеранов. Какие вопросы, интересно узнать, они решают, и как взаимодействуют с бывшими работниками завода, которые сегодня находятся на заслуженном отдыхе?
В Совете ветеранов сегодня на учете стоит порядка 4500 бывших работников Иркутского авиационного завода. Финансирование деятельности Совета ветеранов осуществляется за счет, опять же, Иркутского авиационного завода, но деятельность, она достаточно разнообразна. Во-первых, они пытаются организовать и стараются организовать досуг для своих членов Совета ветеранов. Это и различные экскурсии, мероприятия,
концерты. Совет ветеранов большой?
Непосредственно возглавляет его Степанов Валерий Владимирович, и у него в помощи порядка 12 или 15 человек. И вот они ведут всю эту работу. Кроме того, это постоянная помощь и подарки к 9 мая, к Дню пожилого человека. Это проведение концертов, это организация выступлений артистов драматического театра, музыкального театра на базе Дома культуры имени Гагарина и, соответственно, выделение бесплатных билетов для Совета ветеранов. Это различные выезды. Вот буквально с 26 по 28 выезжали на нашу базу отдыха «Чайка», порядка 200 человек, 5 автобусов, и там было организовано и
отдохнули.
Отдых, и общение, и концерт небольшой, то есть вот таким образом. Кроме того, работники Иркутского авиационного завода периодически делают добровольные отчисления в фонд помощи ветеранам, и за счет этих средств осуществляется и частичная оплата лечения, и помощь в оплате каких-то дорогостоящих операций, и помощь в скорбных каких-то вещах на погребение и так далее, и так далее. То есть такая достаточно большая работа, и ветераны прям откликаются и всегда говорят спасибо вот предприятию за то, что такая работа проводится.
Большая и важная работа, конечно. То есть никто не забыт.
Стараемся ветеранов не забывать. У нас в каждом коллективе на Иркутском авиационном заводе назначен уполномоченный по работе с ветеранами. И, соответственно,
выделенный
он
человек.
Своих ветеранов знает. И также и обзванивает, и поздравляет,
и юбилей,
приглашает,
и
юбилей, дни рождения, и так далее, и так далее.
Очень хорошо. Ну, я думаю, что сегодня претензий, наверное, мало или практически нет. Вначале, наверное, депутатской деятельностью было огромное количество претензий.
Без претензий не бывает. Я всегда говорю, не критикуют только того, кто ничего не делает и лежит на диване. Кто что-то делает, соответственно, с того и спрос больше. Поэтому кого-то не устраивает, что, например, в его дворе не поставлена спортивная площадка, а вот соседям появилась. И тогда приходится объяснять, что ну, невозможно сделать одномоментно везде.
Ну, смотрят друг на друга,
конечно. Например, с тем же Комсомольским парком, когда спил аварийных деревьев, вот буквально на днях интересный был момент, мы находимся в парке, смотрим, как работает подрядчик, аварийные деревья спиливает. При этом молодой человек подошел и высказал претензию, что вот эти деревья их садили отцы, деды, вы их тут спиливаете, приходится объяснять, что это вот, к сожалению, уже аварийные деревья, и оставлять их нельзя, иначе они завалятся кому-нибудь на голову. Много вопросов, поскольку еще не до конца решены проблемы с транспортом, по транспорту, по его работе, особенно в вечерние часы.
Да, это самый такой наболевший вопрос для граждан.
Поэтому вопросов много, и стараемся ни от каких вопросов не уходить, решать по мере возможности все вопросы.
А благодарности бывают?
Бывают и благодарности, и особенно приятно, когда вот идешь, например, по тому же Комсомольскому парку, я с внучкой бываю там, гуляю, и жители подходят, говорят, какую красоту сделали, здорово. И высказывают пожелания, чтобы эту красоту еще и сохранить.
Да, вот, кстати, как сохранить? Потому что я помню, вы в предыдущих передачах говорили, что как досадно, когда разрушается.
К сожалению, такие моменты, они не есть, они до конца не исключены, но в рамках вот благоустройство. Мы на сегодняшний день дополнительно установили еще 18 камер. В Комсомольском парке. На сегодняшний день около 40 видеокамер в Комсомольском парке. Соответственно, если у кого-то руки чешутся и будут появляться желания чего-то там напакостить, всегда теперь уже сможем отследить, найти и наказать, и привлечь к ответственности.
Это необходимо. Ну и в завершении нашей беседы, я думаю, мы во многом поговорили. Вот, хотелось бы поговорить о выборах губернатора, которые пройдут 14 сентября. Это дни голосования 12, 13 и 14. Алексей Вячеславович, ну сегодня комплексное развитие Иркутского микрорайона, в целом Иркутска-2, стоит в приоритете у депутатов Думы города Иркутска, да, городской администрации, и находится на контроле у губернатора. Конечно же, это связано с развитием градообразующего предприятия Иркутского авиационного завода. Вот насколько губернатор, на ваш взгляд, погружен в проблемы микрорайона? Как идет взаимодействие с ним, с правительством, с городом?
Однозначно погружен. И здесь, наверное, нужно начать с погружения в проблемы предприятия, прежде всего. И я даже на одной из встреч недавно говорил, что Игорю Ивановичу пора выдавать пропуск на территорию предприятия.
Да вы что? Ну, это приятно.
Поскольку на моей памяти из многих губернаторов такого количества визитов губернатора на наше предприятие я не помню ни у кого. То есть он абсолютно четко ориентируется уже внутри предприятия. Он знает, чем предприятие живет. Он знает
проблемы предприятия
и проблемы реализации вот перспективного нашего лайнера МС-21. Более того, мы когда обсуждаем, ну, не только я, а руководство предприятия, корпорации, проблемы развития предприятия, мы, безусловно, затрагиваем и вопросы развития микрорайона Иркутск-2. И вот то соглашение трехстороннее, о чем я говорил, это как раз результат вот этих обсуждений, когда на уровне правительства Иркутской области было принято решение о подписании такого соглашения, и правительство, губернатор нас в этом поддержали. То есть город на себя взял вопросы финансирования и реализации направлений, например, по строительству парковок. Большая проблема для тех жителей, которые живут в непосредственной близости от авиазавода, то есть все улицы заставлены машинами. И сегодня две парковки уже сделаны, в этом году будет сделана третья парковка. Вопрос про общественный транспорт мы уже обсудили. Вопросы строительства социальных учреждений, это тоже в приоритете, который и стоит на контроле у руководства и города, и области. Ну и немаловажный момент со стороны и губернатора, и правительства Иркутской области, это предоставление налоговых льгот по тем или иным налогам. Соответственно, есть четкое понимание, что предприятие надо поддержать в его развитии, соответственно,
да, сегодня особенно
развитое предприятие впоследствии даст больше отчисления налогов в виде прибыли и прочее, а вот на моменте, пока это развитие не закончилось и пока не вышли на темп, о котором мы говорим, 32 самолета в год, необходимо предприятие поддерживать, в том числе какими-то налоговыми льготами. У нас есть на сегодняшний день льгота по земельному налогу, налогу, льгота по налогу на прибыль. И все это нам, конечно же, помогает предприятию в его финансовом состоянии.
А вот если взглянуть шире, что называется, на команду в составе депутатов, Думы, города, мэра города Руслана Болотова, администрации, губернатора Игоря Ивановича Кобзева, можно ли сказать, что это сегодня одна команда, и она защищает интересы города?
Безусловно. Вот если так ретроспективно немножечко оглянуться назад, то последних 5 лет политических каких-то потрясений в городе практически не было. То есть это говорит о том, что выстроена четкая работа между администрацией области, губернатором, администрацией муниципалитетов и непосредственно теми представительными органами власти в виде Думы города Иркутска, либо Дум муниципалитетов других, на реализацию тех мероприятий, которые у нас прописаны и в программных документах, и в целом требуют своего вмешательства. Я работаю с 2009 года в Думе города Иркутска. Сравнивать. И на сегодняшний день мне импонирует, что вот та команда, которая сегодня сложилось, это губернатор, правительство, законодательное собрание, на уровне города это мэр города и Дума города Иркутска, все настроены на конечный результат. Как я уже говорил, не бывает каких-то сложностей в работе. Соответственно, есть много вопросов, которые на сегодняшний день еще пока не решены, либо находятся в стадии решения, и зачастую житель, обыватель, он не видит ту работу, которая проводится, и ему кажется, что работа не ведется. Ну, вот это, вот, например, связано с газификацией, со строительством нового аэропорта, про который мы много говорим, это уже такие областные проекты, но... Я как участник многих совещаний, в том числе по газификации, как по основному роду деятельности, а главный энергетик, я вижу, что на сегодняшний день и эта работа ведется, и, надеюсь, в ближайшем времени результаты ее появятся. Но вот у сегодняшней сложившейся команды есть все возможности для того, чтобы работать дальше и решать те вопросы города, в том числе и те проблемные вопросы, которые касаются многих жителей. Вот буквально не так давно все обсуждали, и, наверное, продолжают обсуждать это вопросы по дифференцированным тарифам. Здесь, в этой части, я считаю, что еще многое предстоит сделать. Здесь ни в коем случае ни Игорь Иванович, ни правительство руки не опускают, и есть еще над чем поработать. Я думаю, что здесь изменения тоже грядут. Но вот пока это можно, скажем так, в какой-то части покритиковать, что пока конкретного результата нету, но работа ведется, и самое главное, мне импонирует, если мы опять вернемся к личности нашего губернатора, я уже тоже говорил об этом, у нас губернатор, он не кабинетный работник. Ни один губернатор на моей памяти столько времени не проводит вне кабинета в различных разъездах. То есть он очень много знает проблемы не понаслышке, а общаясь непосредственно в территориях.
Ну, я думаю, радует то, что он не только вот погружен в проблемы завода, как вы сказали, ведь многое делается в городе, надо признать.
Конечно.
Отдать справедливости.
Появился
там Дом молодежи,
Дом молодежи, училище. Вот, да, знаковые такие есть объекты, которые без участия Игоря Ивановича, они бы ни в коем образом не были бы, наверное, реализованы, потому что вот под его непосредственным личным контролем тоже свой Суворовское училище. Знаковое событие для города, открытие на базе бывшего ИВАТУ, открытие данного училища. Дом молодежи, про который вы сказали. Не так давно был запущен 3-й терминал аэропорта.
Да.
А пока мы все ждем...
Ну, там проблемы, правда, есть, пишут?
Есть, безусловно. Повторюсь, нет какого-то и оптимального решения вот на сегодняшний день по аэропорту. Но так сложилось, что аэропорт находится в городе. И,
к сожалению,
заход,
да,
на посадку, взлет в черте города. Соответственно, окончательно все эти вопросы можно будет решить со строительством нового аэропорта. Но пока, вот на сегодняшний день, строительство
сколько
нового
было
терминала...
проектов, Алексей Вячеславович? Мы с вами помним.
На сегодняшний день, если мы говорим про это, то наконец-то приземлили вопрос по месту. И новый аэропорт будет строиться в районе Ключевой, это под Ангарском, в районе Стеклянки. И с 27-го года приступают уже к проектированию. Но вот пока будет проектирование, пока строительство, нам этот период надо будет прожить. Соответственно, вот третий терминал аэропорта, который был недавно введен, это опять же, я считаю, что заслуга областной власти с тем, чтобы в текущих условиях каким-то образом разгрузить работу сегодняшнего аэропорта.
А вот каким авиаконструктором в Иркутске был установлен памятник?
У нас
интересно.
Иркутск действительно уникален в чем? В том, что у нас всемирно известные конструкторы вертолетов Камов и Миль родились в городе Иркутске и ходили здесь в школу. И, соответственно, было принято решение увековечить их память, и, опять же, при поддержке областного правительства и лично губернатора, такой памятник появился на, сбоку от площади перед Дворцом спорта, памятник нашим вертолетным конструкторам Милю и Камову.
Не знаю, знают ли все об этом иркутяне.
Наверное, многие просто проходят мимо и даже не подозревают, что такое памятное место появилось. Поэтому вот кто идет с улицы Дзержинского в направлении бульвара Гагарина, переходит улицу Ленина и идут к Дворцу спорта, просто повернуть голову направо. И
ну вот надо типа экскурсии, вы тоже, чтобы рассказывали ребятишкам в школах.
Можно будет туда подойти, посмотреть. Интересное такое.
Ну, это очень интересный объект тоже. Ну, и школ много строится, видимо, и детских садов. Вот говорили вы, на Ярославского будет школа какая-то, самая большая, самая красивая.
Самая большая школа в Иркутске на 1500 мест, 9 корпусов. Сейчас идут уже окончательные работы. Я думаю, что к Новому году, наверное, все работы будут завершены. Тоже уникальное учреждение. То есть там и бассейн на 25 метров, то есть практически профессиональный, и отдельный зал для танцев, и огромная... атриум для типа актового зала. У нас в городе не так много залов, которые могут вместить 550 мест, а вот там в школе это есть. И большой пищеблок, и в целом широкие коридоры. Ну,
вы проект уже видели, да?
Не просто проект, я уже был на стройке.
А она в какой стадии?
Я говорю, к Новому году она уже, наверное, закончится.
Вот так хорошо, так хорошо.
Уникальное учреждение, и прям...
Из всех школ она будет самая.
В какой-то мере завидно, что мои дети туда не ходили.
Вот, давайте новых, пусть внуки туда идут.
Да.
Ну что ж, это очень интересно, хорошо. То есть реальные дела у губернатора есть на посту. Поэтому...
Безусловно, город живет, область развивается, и здесь заслуга губернатора, я думаю, это первоочередное в том числе.
Это хорошо, это приятно. Как вы считаете, все-таки нынешний депутатский созыв, что отличает, на ваш взгляд, депутатов?
На сегодняшний день вот Дума, в которой мы работаем, она, безусловно, отличается от тех созывов, которые были до этого, в 2009, в 2014, в 2019 году. Что-то мне нравится, что-то не нравится. Например, мне импонирует то, что сейчас большое количество молодых и средний возраст Думы гораздо меньше, чем было вот раньше. Соответственно, это новое видение,
новая кровь,
новый взгляд на проблемы города Иркутска. Мы опять возвращаемся, вот в 2009 году я говорил, это была такая стратегическая Дума, где присутствовало стратегическое видение на перспективу вперед. И вот Дума сегодняшняя, это опять возвращается вот к такому взаимодействию, когда мы рассматриваем различные вопросы не в плане сиюминутного решения проблем и вопросов на территории города Иркутска, а смотрим на перспективу, что будет завтра, послезавтра.
И вот, споры бывают, наверное.
Безусловно, споры бывают, но вот в подтверждение моим словам, у нас на сегодняшний день разработана стратегия развития города Иркутска до 2035 года. Здесь даже можно похвастаться, что наша стратегия города Иркутска Иркутска заняла первое место в Российской Федерации, и сегодня на этот документ ориентируются и Москва, и Питер, и Рязань, и прочее. То есть это вот такой стратегический документ, где с привлечением и жителей города Иркутска, и научных работников, и представителей общественности постарались заглянуть, какой мы видим, хотим видеть город в 35-м году.
Ну, это долгосрочный документ.
А я и говорю про перспективу.
Мы работали долго и тщательно.
Очень тщательно, очень долго. И сегодня вот наши программы и реализация тех или иных мероприятий на территории города Иркутска мы сверяем с этим документом, как он вписывает, как то или иное мероприятие вписывается вот в этот большой программный документ.
Угу. Ну, я думаю, действительно, на работу иркутских депутатов Думы города равняются и муниципальные депутаты всей Иркутской области. То есть уровень ответственности очень высок, это вы отмечаете.
Безусловно.
Всем ли довольны или есть проблемы?
Есть проблемы, и абсолютно быть довольным невозможно. Всегда хочется большего. Всегда.
16 лет у вас, слава богу, стаж, конечно.
Где-то корю себя за то, что что-то не успел, где-то что-то не получилось, но руки не опускаем. Работаем.
Работаем, спорите, доказываете.
Спорим и доказываем. И...
Смотрите друг на друга, как работает. И... Такая соревновательность все равно присутствует.
Конечно, конечно.
Ну, а вы, поскольку уже давно, тут молодым коллегам своим округа помогаете, я так полагаю.
Ну, так нас в команде авиазавода называют «трёхглавый дракон».
Да вы что,
поэтому,
хорошо
назвали. Конечно, помогаем.
Спасибо. Ну что, будем завершать нашу беседу, ваши пожелания нашим радиослушателям и избирателям своего округа, соответственно.
Ну, я начну с общего пожелания, поскольку 2025 год президента Владимира Владимировича объявлен годом защитника Отечества, и я бы хотел пожелать скорейшего окончания специальной военной операции победой, с тем, чтобы все бойцы вернулись домой. Это вот особенно заметно, когда мы встречались вот с ребятишками, которые, у которых родители служат. Конечно же, хотелось бы, чтобы все семьи воссоединились.
Да.
Счастливы, поэтому всем нам желаю мирного неба и скорейшего окончания специальной военной операции. А городу Иркутску и конкретно своему округу я желаю развития, процветания. Нашим жителям хотелось бы пожелать, чтобы они были неравнодушными. Сегодня есть огромное количество возможностей для жителей участвовать в развитии города Иркутска словами, делами, советами, помощью. И когда все включатся в этот процесс по максимуму, я думаю, что и результаты будут еще более заметны, чем они есть сегодня.
Угу. Хорошее пожелание, спасибо. Ну, давайте еще раз, по-моему, можно назвать адрес общественной приемной и телефон.
Да, я провожу прием каждый вторник с 17 часов до 20:00 по адресу 2 Иркутск, улица Мира, дом 116, и телефон моего помощника 8-950-120-22-48.
Спасибо, Алексей Вячеславович, за эту встречу. Я очень рада. Вы, как всегда, в курсе всех проблем. Всегда. Какой вопрос вас не спроси, всегда вы владеете ситуацией. Так что вам хочется пожелать только успехов в работе дальнейшем.
Спасибо.
Сил, чтобы хватало. Потому что вы заместитель председателя Думы на неосвобожденной основе.
Именно так.
Основная работа все-таки Иркутский авиационный завод.
Да,
где
да,
вы
да.
трудитесь? Сколько лет уже?
С 97-го года.
Ступеньки прошли.
27 лет получается.
Всего лишь 27
Всего.
Лет. Спасибо вам. Успехов. И успехов, конечно, в работе, в депутатских делах, на основном производстве. Спасибо большое. Уважаемые радиослушатели, прозвучала очередная передача «Дневник депутата». Сегодня у нас в гостях был депутат Думы города Иркутска по 7-му избирательному округу, заместитель председателя Думы города Иркутска, повторю, на неосвобожденной основе, член комиссии по транспорту, связи и охране окружающей среды Алексей Вячеславович Савельев. Ну, а его еще добавлю, что основная работа, он директор энергозавода, главный энергетик ПАО «Яковлев», то есть Иркутский авиационный завод. Всем вам спасибо за внимание, друзья. Ждем, как всегда, обратной связи. Звоните нам, телефон 24-39-39. Хорошего всем настроения и до новых встреч в эфире.